«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова. И, как всегда, время программы «Здоровый подход». Сегодня программа пройдет в необычном формате. Я уже записала 3 интервью с врачами. В Перми состоялся научно-практический форум «Современная терапия. Универсализм и качество». На нем обсуждались проблемы кардиологии, в том числе свои рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний слушателям «Эхо». Далее 3 врача: Владимир Щербенев, Александр Лепченко и Сергей Наумов. Вашему вниманию короткие интервью с этими специалистами. С первым, с кем мне удалось поговорить, это Владимир Щербенев. Кроме того, что он является главным внештатным аритмологом при Минздраве Пермского края, он еще и заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения нарушения ритма сердца при кардиодиспансере. Как избежать аритмии? В чем состоит профилактика внезапной сердечной недостаточности? Каковы причины этого заболевания? И с какими проблемами сталкиваются врачи при лечении данного диагноза? Вашему вниманию интервью с Владимиром Щербеневым.
Если человек ощущает, что его мотор работает не так, как обычно, нужно обязательно обратиться к врачу. Потому что сегодня как раз говорили о том, что, к сожалению, все сердечные проблемы приходят по ночам. И эта ночь может быть для данного человека последней. Поэтому, чтобы не умереть ночью, нужно днем, предыдущим днем или заранее провести соответствующее обследование, обратиться к врачу, чтобы ранняя диагностика аритмии, жизнеугрожающей аритмии, позволила вовремя ее диагностировать, вовремя пролечить и в дальнейшем профилактировать внезапную сердечную смерть у пациентов, у которых имеются факторы риска для ее возникновения.
Вы сказали обратиться к врачу. При каких тревожных звоночках обращаться? Что должно, как дискомфортно себя чувствовать?
Ну, во-первых, самое главное — это обязательно пройти ту диспансеризацию, которая сегодня обозначена нашим правительством и которая позволяет выявить те, казалось бы, незаметные для человека состояния, которые могут проявиться там на электрокардиограмме или там во время измерения давления или во время подсчета пульса. Это те параметры, которые первым звеном позволят выявить проблемы у данного человека, которые он, может быть, даже еще и не знает. Ну а дальше обязательно прислушиваться к своему мотору, потому что он может начать сдавать в любой ситуации. То есть это стресс, это физическое или эмоциональное перенапряжение, это грядущие эпидемии гриппа или ОРВИ, которые также ослабляют организм, в первую очередь мотор у человека, его сердце, которое может начать сбой уже, казалось бы, при нормализации температуры, при выходе на работу, после соответствующей медикаментозной терапии. Ну и, естественно, это когда человек ощущает свое утомление, ощущает какую-то слабость, ощущает какое-то недомогание, он обязательно должен прислушиваться в первую очередь к мотору, потому что если остановится мотор, то дальше уже человек потеряет, и в том числе самое дорогое – это свою жизнь.
Ну, какую-нибудь статистику по цифрам, что изменилось там, не знаю, за последние 2 года, выявляют, идут ли люди, лечатся, спасаете, ну, какие-то есть?
Да, действительно, сегодня я показал ту плеяду цифр, потому что наши терапевты достаточно активно этих пациентов выявляют, как на диспансеризации, так и во время обращения. И мы видим тот пул пациентов на сегодняшний день, который как снежный ком растет в нашем крае с нарушением ритма сердца. Это не то, что растет заболеваемость, я думаю, что это растет та выявляемость, которую на сегодняшний день участковые терапевты позволяют нам получить по нашей статистике. И уже отсюда мы понимаем, что как нам планировать последующее лечение этих пациентов, на какой из вид лечения обратить внимание и как на это дальше развиваться. И мы сегодня буквально обратили внимание на те цифры, что, несмотря на то, что мы еще не можем оказать помощь всем пациентам с нарушением ритма сердца в том объеме, который это положено, но мы уже опережаем те пациенты, параметры, которые имеются в Российской Федерации.
Вы можете, почему?
К сожалению, это достаточно финансово затратное оказание данной помощи. Это те объемы высоких технологий, которые мы должны этим пациентам оказывать. Действительно, казалось бы, вокруг нас есть очень много федеральных центров. Мы можем отправить человека в любое место, в любую точку Российской Федерации, где ему эту помощь окажут. Но, к сожалению, наши пациенты не всегда настолько транспортабельны и имеют то тяжелое состояние, которое не позволяет им уехать в другое место. И им необходимо эту помощь оказывать здесь и сейчас, и сегодня.
Приведите пример, когда нужно было куда-то уехать, и по какой причине, и почему не может Перемета оказать эту помощь?
Ну, к сожалению, это финансирование, скажем, та же самая профилактика внезапной смерти или борьба с внезапной сердечной смертью, она предполагает имплантацию кардиовертродефибриллятора, устройства, которое на сегодняшний день стоит около миллиона, а порой последние хай-тек технологии даже и дороже. На сегодняшний день их ставит в основном только федеральный центр. Это для Пермского края в этом году выполнено 59 таких операций. Потребность на сегодняшний день более 200 таких операций на Пермский край. Естественно, часть людей, которые могут доехать, мы отправляем в другие регионы. Регионы – это не самые ближние. Последний раз мы отправляли пациентов в Калининград, где оказался этот аппарат. И вот уже в течение 2-3 месяцев в Российской Федерации просто нет этих аппаратов, закончились квоты. И по прошлому году мы помним ситуацию, когда подобный человек оказался в реанимации, у которого были ежедневные приступы внезапной смерти, приступы желудочковой тахикардии, которые купировались наружной дефибрилляцией. Куда-либо его доставить за пределы Пермского края было невозможно. И тогда уже решением нашего руководства для него специально был приобретен соответствующий аппарат, который мы успешно ему поставили. И вот в течение уже практически года этот человек ведет активный образ жизни, уже вот стал на лыжи, как сообщаем, занимается, кстати, физическим трудом, ведет активный образ жизни. А так он лежал в одной из наших реанимаций и ждал каждый день, когда возникнет эта аритмия, чтобы в очередной раз получить разряд электрического тока по восстановлению синусовой аритмии данного пациента.
А сколько ему возраста сейчас? Какой примерно?
Он заслуженный врач Российской Федерации. Ему было чуть за 70. Он вел активный образ жизни до того момента, как случилась эта проблема. Она просто его инвалидизировала. И он не мог находиться вне пределов медицинского учреждения, потому что аритмия приходила практически ежедневно, и электрические воздействия снаружи требовались ему для купирования данной аритмии, так как медикаменты были уже неэффективны.
Вот вы сказали, миллион – это платят, когда делают здесь в Перми, а в Пермский край Минздрав платит, да?
Это было финансирование непосредственно из нашего медицинского учреждения, и сейчас мы выходим с инициативой к новому министру для того, чтобы, как это делается в Нижнем Новгороде, как это делается в Казани, приобрести соответствующее количество данных аппаратов для помощи именно жителям Пермского края, чтобы не отправлять их в другие регионы, если они не могут уехать, а чтобы они могли получить эту помощь здесь, прямо и сейчас.
Почему они закончились? Пару месяцев их нет. Почему?
Потому что это федеральное финансирование из Москвы для каждого федерального центра. Это идет определенное количество квот, то есть определенное количество аппаратов. Это достаточно дорогостоящее устройство, как я уже и говорил.
Правильно, как называется устройство?
Имплантируемый кардиовертродефибриллятор.
Их вы бы были довольны? Сколько бы их в год выделили в Минздрав?
Мы были бы довольны, если бы все пациенты, которые имеют соответствующее нарушение ритма, получили этот аппарат. Но понятное дело, что мы ориентируемся на те случаи, те варианты и возможности, которые есть в других регионах. Скажем, Нижний Новгород приобрел на год 100 таких аппаратов для жителей Нижегородской области. То же самое Казань для своей республики приобрела такое же примерное количество. Мы надеемся, что Пермский край, имея достаточно большой финансовый потенциал, тоже сможет спасти спасти тех своих жителей, которые имеют риск внезапной сердечной смерти приобретением этих аппаратов. К сожалению, на сегодняшний день ни в одном городе России, где данные операции выполняются, нет квот на эти аппараты. Они все закончились, с чем мы сталкиваемся ежегодно, и 3 месяца пациенты наши остаются без возможности оказания этой помощи где-либо.
Есть надежда, что появятся эти квоты?
Вот ждете, поэтому, да, присутствие сегодня на нашем заседании министра здравоохранения, я думаю, позволит поднять этот вопрос непосредственно у губернатора для скорейшего решения его.
Были такие ситуации у вас уже, когда не хватало квоты?
Ну, это ситуация, скажем так, ежегодная, она хроническая, потому что медицина достаточно активно развивается, диагностические возможности растут, терапевты становятся нацелены на выявление подобных ситуаций, и когда этот пул пациентов начинает расти как снежный ком, финансирование здравоохранения просто не успевает за оказание помощи всем нуждающимся. Поэтому наша задача, как внештатных специалистов Минздрава Пермского края, донести данную информацию до нашего министра для принятия соответствующих административных решений.
Еще несколько слов о профилактике, чтобы не было аритмии нашим слушателям.
Ну, профилактика, как сегодня говорили, она краеугольный камень в работе терапевта. В первую очередь, это, естественно, здоровый образ жизни, это контроль своего веса, контроль своего артериального давления, контроль физической активности. И именно это позволит сохранить свое здоровье, а не приводить его к соответствующим появлениям заболеваний. Ну, а если что-то появилось, в первую очередь, тут же обращаться к врачу, чтобы мы могли на ранних этапах корректировать те проблемы, которые в последующем приводят к возникновению риска внезапной сердечной смерти.
Уникально, может, операцию в последнее время какую-то провели или есть что-то вот?
Новостей действительно всегда масса. То есть на сегодняшний день мы активно внедряем новую технологию. Это криодеструкция фибрилляции предсердий, которая позволяет минимизировать риски данной процедуры и, учитывая, так сказать, ее продвинутость в лечении данной аритмии за рубежом, позволит увеличить количество пациентов, пролеченных данным образом, и повысить эффективность лечения самой большой аритмии – это фибрилляции предсердий. Ну и тот факт, что действительно наше руководство приняло решение о приобретении на будущий год уже определенного количества кардиовертеров и фибрилляторов для оказания экстренной помощи пациентам Пермского края непосредственно на нашей территории. То есть, учитывая опыт предыдущих лет, мы надеемся, что не оставим в беде тех пациентов, которым вдруг не могут оказать помощь в федеральном центре, которые не могут уехать от нас куда-либо. То есть это будет тот, мы говорим, неотложный запас, который позволит экстренно оказать нуждающемуся человеку помощь.
Ну и последний вопрос. Если сравнить в Приволжском регионе, где, ну, какому центру, в каком городе, к какому хочется стремиться уровню, не знаю, лучше оснащение, диагностика, ситуация, какие-то приемы?
Ну, конечно, есть большие федеральные научные центры, которые имеют те варианты оснащения, которые в настоящее время для нас, может быть, еще недоступны, но для среднего регионального центра аритмии, центра лечения аритмии, которым мы являемся, мы имеем практически то же оснащение, что имеют и наши европейские коллеги, чем западноевропейские коллеги, по как инструментарию, так и по расходному материалу. На сегодняшний день мы работаем, к сожалению, только именно с зарубежным материалом, так как он имеет свои, так сказать, качественные особенности и позволяет нам на европейском уровне оказывать помощь жителям Пермского края.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Следующий мой спикер – главный врач кардиодиспансера Сергей Александрович Наумов, которого я поймала после форума «Современная терапия», поздравила с наградой, он стал недавно заслуженным врачом Российской Федерации, и расспросила, что беспокоит кардиологов сегодня, почему важна диспансеризация и кто эти пациенты высокого риска.
У нас очень мало выявлено артериальных гипертензий из потенциальной распространенности.
То есть люди болеют и не идут к врачу?
Да, они не идут к врачу, либо вообще не знают про эту болезнь, либо знают, но лечатся там сами. Таблетки какие-то пьют, там еще что-то, ну, то есть, как бы не профессионально.
Как бы,
да, да, потому что артериальная гипертония, как бы, некоторые болезни-то не считают.
Да.
Что, у всех же гипертония, да. То есть, а то, что эта гипертония рано или поздно приведет к инфаркту, инсульту, вот, или к почечной недостаточности, или к потере зрения, там, или там еще к чему-нибудь, то есть там тяжелое есть как бы осложнение, да, то об этом человек, как правило, не задумывается, потому что, ну, все считают, что они же бессмертные, то есть, как бы, и что никогда не случится именно с ним. Ну, вот, и поэтому очень низкая заинтересованность людей в работе над собой. Поэтому артериальная гипертензия, она, наверное, одна из самых легких для диагностики, когда давление померил, вот давление высокое. Да, там, померил неделю, за неделю там каждый день высокое, значит гипертония. Значит, если один раз высокая, потом нормальная, значит он просто понервничал на приеме. Ну условно, я так утрирую, как бы, да. Но это несложно на самом деле. Ну, вот. Но очень сложно каждый день принимать таблетки, регулярно контролировать артериальное давление, то есть как бы заботиться о себе. Вот. Каждому пациенту, ну, как врача, все равно не представишь, так, чтобы он каждый день. Хотя в структуре цифровизации заведены, например, у нас так называемые чат-боты, вот я видел там, да, то есть там, когда идет автоматическое напоминание человека о приемах лекарств, о приеме посещении терапевта, там, о выполнении определенных рекомендаций. Да. То есть когда мы человеку, должно быть так, что человек там в январе пришел к терапевту, он ему на год написал план, сказал, что вам там в сентябре надо сделать УЗИ сосудов, там, в январе там, сделать липиды, холестерин, там, биохимию крови, там, ну, расписал на это плановое, то есть, ну, и вот он должен прийти, а он не пришел. Значит, ну, забыл, захотел, работа там, еще что-то, то есть ему надо накануне напомнить, потом отследить, что он все-таки не пришел, сказать, давайте, раз вы не смогли, давайте мы вас перезапишем на другую, да, то есть вот должна быть такая вот постоянная работа, то есть пациенты не должны вот теряться из этой системы. Конечно, очень много зависит у нас от людей. Сейчас пока с тем, что мы за ними бегаем, а должны, наоборот, они должны за нами бегать.
По цифрам, да, скажите еще по цифрам.
Ну, вот то, что я сказал. То есть, ну, во-первых, то, что у нас в доле, то есть общей смертности, да, болезни системы кровообращения, они на первом месте. То есть, ну, вот видели, 50,7% это умерло от различных форм болезни системы кровообращения. Ну, вот, распространенность гипертонической болезни. Значит, ну вот зарегистрировано, видели, около 300 тысяч, на самом деле это 800 тысяч, ну вот, и мы должны как-то их найти, ну вот, но в первую очередь поработать с этими тремя местами, то есть они уже нам известны, и мы должны вот прямо жестко с ними заняться. Ну вот, ишемическая болезнь сердца, это порядка 100 тысяч у нас зарегистрировано, эта цифра близка к расчетной на самом деле, ну вот, но с ними тоже надо работать, то есть, во-первых, у нас диагнозы ставят не всегда корректно, скажем так, да, то есть нужно проверифицировать эти диагнозы, то есть, скажем, пациентам этим поработать. Значит, группа очень высокого риска перенесшего вот инфаркты, инсульты, операции на сердце, это 100 тысяч, они из каждой группы, они гипертоников там и диабетиков. Группа с диабетом крайне высокий риск, то есть вот сочетание гипертонии или ишемической болезни с диабетом резко увеличивает риск пациента в плане там, инсультов, инфарктов и жизнеопасных осложнений. Ну, вот, за ними надо очень жестко наблюдать. Они сейчас немножко так, то есть между эндокринологами и кардиологами, но в результате как бы мало кто ими занимается. Эндокринологи почти не занимаются кардиологическими проблемами, до кардиологов они доходят редко, значит, и в результате они такие, как у семеняник, то есть получается. Ну, вот, ну, по инфарктам, да, то есть у нас, вот, у нас 70% тяжелых инфарктов, таких настоящих, лечатся в тех центрах, попадают в те центры, которые обладают современными методами диагностики и лечения. Вот рентген-хирургическими службами, региональные судистые центры, они там летальность очень, ну, достаточно низкая, это 70,5%, там колеблется там, от 5 до 8, то, вот, по разным там, ну, от разных обстоятельств. Погоду, вот видели, там где-то порядка 7,5. Ну, вот, это очень, ну, достаточно низкие цифры для Российской Федерации, там, да и для мира тоже. Ну, вот, есть, конечно, там страны, где там 3-4, там, вот, но для этого нам еще работать и работать. Ну, вот, если говорить о больницах, где нет этих служб, то там летальность еще достаточно высокая, это порядка 13%. Над этим надо работать. Вот, но в целом смертность от инфаркта миокарда, это вот как бы все случаи взять, там, да, и вот все, кто погиб от этого, то у нас она снизилась за последние с 13 года, получается, около 5 лет, почти на 25%. То есть, ну так, значительная цифра. То есть мы говорим, что да, добились успехов, но в доле болезней, вот этих кардиологических и сосудистых, это небольшая доля. Если даже мы снизим очень серьезно, вот, и будем работать там день и ночь, вот, то в демографическом плане, то есть вот на общую смерть это повлияет немного. Вот, поэтому надо заниматься хроническими пациентами, которые вот в поликлиниках, дома, в оружии имеют болезни, или еще как бы предболезнь, там, или у них факторы риска, ожирение, курение, там, низкая физическая активность. То есть вот эти вот огромный резерв лежит вот в этой области. В первую очередь это высокий риск, то есть это, которые уже известно, перенесли операции, их надо обеспечить лекарствами, их надо добиться целевых цифр холестерина у каждого на индивидуальный, артериальное давление, глюкоза крови, и делать это ежегодно, то есть ежегодный контроль проводить. То есть,
главное, чтобы они сами не пропадали, а приходили к врачу.
Напоминалки, значит, активные вызовы на самое, и создание условий еще. Человек, может, и хочет, но он когда, вот, то есть он работает, когда он перенес инфаркт там, 40-50 лет, пошел да, на работу себе. Потом когда придет в поликлинику, если он работает там, с 8 до 6 вечера. То есть надо условия создавать, выходные дни, вечерние, там, может, не выделять ее работодателю.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
И в третьей части программы «Здоровый подход» вашему вниманию небольшое интервью с руководителем кардиологической службы медобъединения «Новая больница» в Екатеринбурге Александром Липченко. Он рассказал о важной роли профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. И он рассказал, что многими мерами люди пренебрегают, а именно от них зависит наша долгая и счастливая жизнь.
Основной подход – это первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. То есть все это замечательно, внедрение сосудистых центров, реваскуляризация, имплантация кардиовертеров, дефибрилляторов, что сегодня обсуждалось. Это, безусловно, имеет очень важное значение, но мы должны объяснять нашим пациентам, что основное, нет более дешевого и более эффективного метода, чем первичная профилактика. Вообще, где-то уже примерно 60 лет назад появилась концепция факторов риска, и было показано, что определенные факторы риска, они способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, они общеизвестны. Это курение, это артериальная гипертония, это гиперхолестеринемия, это избыточная масса тела, это гиподинамия и так далее. Вот мы должны объяснить пациентам. Вот я работаю в стационаре и являюсь консультантом отделения реанимации интенсивной терапии, и я смотрю кардиологических больных. Мы в основном принимаем больных с острым коронарным синдромом, с инфарктом миокарда. И вы знаете, мы видим, что если к нам поступает женщина до 60 лет, у которой явный преждевременный инфаркт миокарда, и у нее нет сахарного диабета как основного фактора риска, вот 95%, а может быть больше, это женщина, которая курит. Курение само по себе – это очень важный фактор риска, но в большей степени даже для женщин. Вот несколько лет назад была очень интересная публикация французская. Они проанализировали результаты 25-летние во Франции по инфаркту миокарда. И вопрос-то был такой, что изменилось за 25 лет вообще с инфарктом миокарда во Франции. И анализ вот этого материала показал, что увеличилась заболеваемость и смертность от инфаркта миокарда женщин в интервале от 50 до 60 лет. Когда они провели детальный анализ, оказалось, что это в основном были курящие женщины. И, конечно, они стали информировать регуляторные органы вообще о том, что это имеет очень важное значение, вот эта профилактика курения прежде всего у женщин. Вы знаете, вот я являюсь еще, преподаю на кафедре терапии факультета усовершенствования врачей, и я нашим врачам объясняю, говорю, вы знаете, вот я иду когда на работу, и я иду мимо офисов, где я вижу, что молодые девочки стоят с сигаретами, так сказать, да, массовым количеством. И я говорю об этом, что если так будет продолжаться, через 15-20 лет мы столкнемся с валом инфарктов миокарда у женщин 50-60 лет. То есть первичная профилактика имеет колоссальное значение.
То есть надо бросать курить?
Обязательно. Так не надо начинать. Но если уже начали, надо бросать курить, понимаете?
Это не вредно? Есть миф, что бросить, если 20 лет курить?
Это полнейшая ерунда, понимаете? Полнейшая ерунда. Более того, вот сейчас вышло европейское руководство, обновленное по артериальной гипертонии. И там в качестве, ну, относительно нового фактора риска было введено не просто курение, а курение в прошлом. Вообще курение перестает действовать как фактор риска примерно через 10, а по некоторым данным и больше, после того, как человек прекратил курить. Да? Это не значит, что сегодня ты прекратил курить, и завтра у тебя нет этого фактора риска. Курение в анамнезе на протяжении десятилетия сохраняет свою роль как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Я много знаю курящих врачей при этом.
Ну, вы знаете, вот есть, конечно, курящие врачи, но в той больнице, где я работаю, я сам когда-то курил, вы понимаете? Я прекрасно помню, у нас была такая курилка, где там набивалось там и женщин-врачей, и мужчин, так сказать, до 15 человек. Сегодня эта курилка пустая, вы понимаете? Пустая.
Вы всех разогнали.
Нет, это не я разогнал. Это люди сами прекратили курить. И вот, может быть, как это не смешно, в нашей больнице курит только главный врач. А все врачи, которые занимаются, особенно кардиологи, они, конечно, не курят.
Так.
Конечно, не курят. Мы должны подавать
пример. Вы сказали про женщин, женщин, а мужчины?
Мужчины, безусловно. Мужчины, безусловно, это очень важный фактор риска. Конечно, есть факторы риска, которые мы можем модифицировать, то есть повлиять на них. И есть факторы риска немодифицируемые, на которые повлиять нельзя. Немодифицируемый основной фактор риска – это возраст. Да? То есть возраст – это не утешение, это фактор риска. И, конечно, чем старше мы становимся, тем мы подвергаемся большему риску получить заболевания сердечно-сосудистой системы. Но, тем не менее, возраст, пол, мужской пол – это тоже немодифицируемый фактор риска. Если ты будешь менять пол, этот фактор риска не изменится. А вот модифицируемый фактор риска, на который можно повлиять, они имеют очень важное значение. Вот спросите, остановите людей, спросите, знают ли они свой уровень холестерина, так сказать, да. Вот, по крайней мере, мы, когда к нам больные поступают с инфарктом миокарда, мы задаем вопрос, а вы когда-то исследовали свой уровень холестерина? Вы знаете свой уровень, да? Вы знаете? 99% понятия об этом не имеют.
Давайте норму скажите, какую.
Норма индивидуальная. Она зависит от категории риска. Вот у больных очень высокого риска, скажем так, который имеет заболевание сердечно-сосудистой системы, на сегодняшний день это менее 1,5 миллимоль в литре по холестерину липопротеидов низкой плотности, то есть атерогенному холестерину, который способствует развитию атеросклероза. Но у больных высокого, умеренного риска и так далее, там другие нормы. Нормы, как таковой нормы, понятия на сегодняшний день по многим позициям нет. Есть целевой уровень. Тот уровень, к которому мы должны стремиться у определенной категории пациентов. Да? Для них это будет норма, а для других это будет высоко. То есть есть целевой уровень для определенных групп пациентов.
Холестерин надо знать, чтобы понимать, риск атеросклероза будет?
Естественно, риск, это начало профилактики, понимаете, начало первичной профилактики. И если у человека есть гиперхолестеринемия, да, и есть другие факторы, да, конечно, еще до развития у него заболевания сердечно-сосудистой системы этот фактор риска должен модифицироваться, то есть подвергаться коррекции, его надо устранить. Есть гипергликемия, надо снижать сахар в крови, есть гиперхолестеринемия, надо, так сказать, добиваться нормальных значений. Есть артериальная гипертония, надо снижать артериальное давление до целевого уровня. Именно модификация этих факторов риска, как показывает опыт очень многих стран, где существуют государственные программы, это и Соединенные Штаты Америки, из маленьких стран, это Финляндия, это Западная Европа и так далее, где не просто разговоры ведут, да, а вкладывают деньги в реальные программы по первичной профилактике населения.
Какие такие нужны программы в России, там, в Екатеринбурге, в Перми, чтобы помочь?
Ну, вот тут одна из программ – это то, что вы делаете сейчас, в данный момент. Мы должны информировать наших пациентов.
Просвещать.
Просвещать, конечно. Мы должны заниматься обучением этих пациентов, да. Говорите.
А холестерин еще, насколько прямое зависит от еды?
Ну, есть, так сказать, холестерин, который мы потребляем с пищей, и есть эндогенный холестерин, который вырабатывается, в частности, в печени. Так вот, в большей степени атерогенным является эндогенный холестерин. Да, диета, приближенная средиземноморская, так сказать, да, вот, например, многолетние наблюдения, они же говорят о том, что люди, которые живут в регионе, так сказать, Средиземноморья, там Италия, Испания и так далее, Греция, они в меньшей степени подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Это связано с характером их традиционного питания. Это много овощей, много фруктов, это оливковое масло, это красное вино в небольших дозах, да, то есть характер питания, несомненно, так сказать, влияет вообще на... Мы живем с вами, к сожалению, в регионе высокого риска по развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Но тем более мы должны как бы вот следить за своим питанием. Мы должны понимать, так сказать, что продукты с высоким содержанием соли, насыщенных жиров, животных жиров, сладкие продукты, так сказать, да, вот эти все, они должны быть ограничены для любого человека.
Ну, про алкоголь еще скажите вот эту фразу, про что немного красного вина.
Ну, на самом деле, вы знаете, нашим пациентам, конечно, говорить об алкоголе.
Нельзя.
О его протективных, так сказать, защитных свойствах надо очень осторожно, потому что, ну, опыт говорит о том, что люди понимают не совсем верно, так сказать, да. Но, тем не менее, вы знаете, Вот ведущие кардиологи, есть такой Браунвальд вообще, да, вот Юджин Браунвальд, это патриарх вообще кардиологии, он работает в Соединенных Штатах Америки, вообще на Западе все врачи-кардиологи учатся по его руководству. Он, например, не поддерживает вот эту концепцию, так сказать, о кардиопротективных свойствах алкоголя. Я читал его интервью, когда ему корреспондент говорит, что вот у меня есть приятель, он бизнесмен, у него очень много стрессов, и он снимает стрессы небольшим количеством виски. Так профессор говорит, согласитесь, профессор, морковка в этой ситуации не поможет. А профессор отвечает, что вы знаете, есть же другие методы снятия стресса. Это хорошая книга, это театр, это кино, это спорт. Да?
Общение с друзьями.
Общение с друзьями. Вот видите, вы все подсказываете правильно.
То есть лучшие есть способы
стресса. Есть лучшие способы, несомненно. Знаете, так, конечно, развитие идет, и большое развитие, как говорится, в отношении лечения уже инфаркта миокарда, когда он развился. Это, конечно, вот создание вот этих сосудистых центров, да, оно, конечно, очень важно, потому что при окклюзирующем инфаркте миокарда, когда тромб полностью перекрывает просвет сосуда, конечно, решает минуты все. Необходимо восстановить коронарный кровоток, открыть эту артерию. А здесь как бы вот механические методы реперфузии с помощью катетерных технологий, да, они позволяют восстановить коронарный кровоток, и именно от этого будет зависеть размер инфаркта миокарда. Чем скорее мы это сделаем, тем будет меньше размер инфаркта миокарда. А кроме того, это, конечно, влияет на выживаемость пациентов. То есть есть такая формула: время равно миокарду. Да? Чем раньше мы открыли сосуд, тем меньше будет, так сказать, степень поражения миокарда. И поэтому и население должно быть информировано о том, что если появилась боль в грудной клетке, да, то есть не надо терпеть, не надо ждать, надо немедленно обращаться, если это интенсивная боль, да, и так далее, но в конце концов надо вызывать скорую медицинскую помощь. То есть позднее обращение по вине пациентов, скажем так, вы знаете, когда опрашиваешь пациентов, которые поступили с инфарктом миокарда, почему они не вызывали скорую помощь? Приходится слушать очень такие экзотические ответы, понимаете, так сказать, не хотел беспокоить, понимаете, ночью спят там все, да, ну, думал, что пройдет, например, да, и так далее. То есть, на самом деле, это напрямую влияет на прогноз. Сроки восстановления коронарного кровотока.
А можно ли говорить, вот если какая-то боль в груди резкая, пока едет скорая, что-то принять? Или нельзя?
Ну, вообще надо принять нитроглицерин. Если есть нитроглицерин, надо начинать с него. Вообще, если нет нитроглицерина, надо принимать какие-то анальгетики, так сказать, это могут быть нестероидные противовоспалительные препараты. Надо предпринять какие-то усилия для купирования, устранения болевого синдрома. Ну и, конечно, надо вызывать скорую помощь. Надо вызывать скорую помощь.
Ну и последнее, всех, кого опрашивают врачей, правда, в Екатеринбурге, но все равно у нас новый главный министр. Она придет на эфир к нам во вторник. И какие-то пожелания, Оксане Борисовне, вообще незавидная должность.
И наш вот ректор нашего медуниверситета был у вас министром, член-корреспондент Ковтун Ольга Петровна, да, какое-то время работала.
Да.
Поэтому мне не хотелось бы говорить про варягов. Нет, ну действительно, вы знаете, эта должность-то непростая. Ну что там говорить, вы понимаете? Так сказать, руководство требует сиюминутного снижение смертности, да, но вместе с тем, вот для того, чтобы реально снизить смертность, это надо начинать сегодня модифицировать факторы риска, да, то есть жестко проводить вот это. Через 10 лет мы получим результат. Понимаете, это не дело одного месяца, одного года и так далее, а результат требует сегодня, да. На самом деле надо этим заниматься систематически, планомерно, объяснять людям. Конечно, высокие технологии, они очень важны, но не менее важно, так сказать, а и даже более важно, да, это профилактика, то есть не доведение, так сказать, вот до сердечных приступов с помощью тех вещей, о которых мы с вами говорили.